Меня часто просят в концертах прочесть рассказ, вернее, 2-3 рассказа, которые чем-то кому-то полюбились в зале. Чаще всего такие записки. Расскажите, как у вас лошадь распряглась однажды. Ну, конечно, про радикулит. И потом, что еще? Ну, и, конечно, про старика, который ходил на балет. Ну, с этим стариком меня и похоронят, конечно. Вот я прочту коротко, потому что я сегодня получила эти записки. Как у меня распряглась лошадь. Когда началась война, то выяснилось, что я страшная трусиха. Я панически боялась налетов. Налетов очень боялась. Вот потом я ездила по фронту много раз, когда вернулась из годовой эвакуации. Там я не боялась. А вот эти налеты меня приводили в ужас, хотя я держалась хорошо и брала ребенка там годовалого на руки, мама под руку, муж тоже был в военной форме. И когда он, муж, собрался уже уезжать на фронт, вот-вот, я ему сказала: достань мне билет куда угодно, только чтобы не бомбили, куда угодно. И он достал мне 2 билета на Урал, на деревню к дедушке. Ни одного знакомого человека у меня на Урале не было. А друзья еще говорили: нашла, куда ехать. Суровый климат, суровые люди. Вот-вот будет зима, уже к осени придвигалось время. Тебе надо куда-то на юг ехать. Только уж не на Урал, конечно. Но мне было все равно, куда ехать, лишь бы не бомбили. Короче говоря, в конце концов я оказалась... Свердловск меня не принял, что, в общем-то, естественно, потому что уже организованные люди ехали. И я оказалась в маленьком селе под Свердловском, вернее, под городом Камышловым, деревня Баранникова. Вот в этой деревне бросила якорь, работала в колхозе, не бог весть какой труд. А что меня больше всего удивило в этом селе, что там все домашние животные носили иностранные имена. Вот интересно, да. Кстати, не было ни одной коровы Машки, можете себе представить. Ни одного быка Васьки. Почти все коровы были Элеонора, а быки Генрихи. Я недавно, сейчас отвлекусь, я недавно была в Магнитогорске и выступала в музыкальном училище. У нас студенты, будущие музыканты. И когда я читала этот точек и сказала: коровы Элеонора, а быки Генрихи, вот вы рассмеялись, и уже все, отсмеялись, и дальше меня слушаете. А они не могут остановиться от смеха. Я ничего не могу понять. Все-таки же привыкаешь к реакции, знаешь, где кончается. Они вот так сидят, девчонки, давятся, от смеха давятся, слезы текут, ничего не понимают, даже прям растерялась. В антракте ко мне пришел директор, я говорю: ради бога, вы случайно не были в зале? Он говорит: был. Я говорю: ну почему ваши ребята так хохотали, как когда уже... Вот я сказала Элеоноре это, а не все дальше хохочет и хохочет. Он сказал: Зетта Борисовна, вы не дали мне представиться, Генрих Михайлович. Я стою, чтобы не провалиться. А он продолжает: моя супруга Элеонора. Представляете, какое удовольствие я доставила студенту. Ближе к осени нам, эвакуированным, сказали, чтобы мы сами запасались дровами на зиму. После работы давали телегу и лошадь. А лес, в котором нам уже приготовили дрова, за кладбище, ну, в общем-то, пустяк, близко, там, 5 км. И когда я собралась ехать за своими дровишками, нас торопили с дровами, потому что, когда будет, развезет дорогу, сложнее будет привозить дрова себе на зиму, а нам там напилили «бери, не хочу». И вот, когда я собралась ехать, я встретила приехавшую туда мою знакомую москвичку. Кто-то из вас, вероятно, если не ее самую, то ее пластинки помнит, Вера Красовицкая. И вот мы с Верочкой едем в лес. И всю дорогу болтаем. Она мне про Москву рассказывает, я ей про тутшнюю жизнь. Мы лошадку не торопим, но идет спокойно, и нам спокойно. И болтаем, болтаем. Потом уже видим дрова наши, уже начался лес, лес мочтовый, поэтому просматривается все. И лошадь вдруг встала. Ну, не идет, мы и грубости говорили вообще даже. Она не идет. Вера говорит: надо бить. Всегда бьют. Я говорю: вообще жалко. Она говорит: мы тихонько. И мы сломали прутики, прутики. И сидя на телеге, вот я сижу, вот Верочка сидит, вот эта часть лошади, откуда хвост растет. Значит, я стегну, Верочка стегнет, и говорим об искусстве. Лошадь дремлет. Потом, а мы не торопимся, нам хорошо. Ну, пусть постоит. Потом из чащи появился дядька, здоровенный такой уралец, остановился, прислонившись к сосне, и стал на нас смотреть. Вера почему-то его испугалась. Она хлыстнет лошадку и на дядьку. Хлыстнет лошадку и на дядьку. Я говорю, у тебя шея не болит? Она говорит, ты не острый, это очень плохо. Видишь? Я говорю, а что дядька? Она взволнованная. Она говорит, это не дядька. Я говорю, а что тетка? Она говорит, это не тетка. Я говорю, ну, Вера, ну что же это такое? И она мне в самое ухо так взволнованно говорит, это шпион. Она очень бдительная была, не то что я. Я говорю, Вера, в Баранникове шпион? Тут в Камышлове-то завода нет. Она говорит, шпионы есть везде. Короче говоря, если подойдет и что-нибудь спросит, молчи. Только молчи. Я говорю, а что меня может спросить твой шпион? Она говорит, ну мало ли. Я говорю, нет, Вера, ну все-таки что, по-твоему? Она говорит, ну, например, он тебя спросит. Война есть или нет? Ты, говори, понятия не имеешь. И тут дядька пошел, так сказать, к нам. С Верой шок. Она белая, как стена. Окаменела совершенно, не мигая, смотрит на хвост лошади. А ведь это состояние вообще передается, да, капится, говорил, передается. И я вижу, и лошадь побледнела. Ну, я дышу, я ничего. Дядька ближе, я посмотрю на него, ближе подошел, еще ближе. А потом я посмотрела, а его нету, он исчез куда-то. Если бы он обратно пошел, видно, видно. Сзади там, сзади нас, это болото. Оттуда смотрю, и там его нет, а там все видно. Ну, куда же он делся? Непонятно, растворился. И вдруг я почувствовала, что дядька встал сзади меня. Совсем близко, я вижу кончики его сапог. И вот тут я испугалась. Почему здоровенный детина встал сзади меня? Почему стоит и молчит, и я его боюсь? Боюсь, Вера с кобылой полумертвой. Боюсь повернуться. Боюсь, боюсь, молчу, не поворачиваюсь. Слышу, как дышит. Представляете? И молчит. А это вообще нет хуже, вот когда мужчина молчит и дышит, это последнее дело. И вдруг он говорит: вы что, бабёшки, чокнутые? Или эвакуированные? Я так обрадовалась человеческой речи. Я говорю, эвакуированные. Он говорит, я и вижу чокнутые. Что-то, бабёшки, я целый час вот такой на вас смотрю, я ничем не пойму, что вы делаете с лошадью? Что вы ее обмахиваете? И что вы ей нашептываете? Я сказала, во-первых, мы ее бьем. А во-вторых, ругаем. Он сказал, никогда бы не догадался. Девки так не бьют и не ругают, она вас ни в жизнь не пойдет. Я говорю, почему? Он говорит, потому ей надо врезать. Ей надо врезать, такое слово привычное для ее. И она в раз пойдет. А она вообще у вас думает, что вы анекдоты рассказываете. Вы до ночи простоите. И он пошел своей дорогой домой от нас вперед. Ну, в общем, удаляется соломинка, за которой мы хотели схватиться. И вдруг Верочка сказала своим музыкальным тембром: «Догони, узнай слова». И я бегу. «Дяденька, подождите, дяденька, пожалуйста, скажите нам 3-4 слова таких, чтобы она шла». Он говорит: «Чего?» Я говорю: «Нет, дяденька, сейчас война, все должны быть очень чуткие. Пожалуйста, что ж мы здесь, две дурочки в лесу погибаем? Ну, дяденька, ну, 2-3 словечки, я от вас не отстану». Но он меня пожалел. Он сказал: «Ну, ладно, девка, я тебе скажу, но по-научному». Я говорю: «Попроще, чтобы я поняла». Он говорит: «Трехэтажными, понимаешь? Выше можно, а ниже не пойдет». И он ушел. Я пришла к Верочке, говорю: «Вера, так и так, трехэтажными». И Верочка вдруг сказала: «Надо так надо». «Ты знаешь такие слова?» Я говорю: «По-моему, я два знаю». Она говорит: «Прекрасно, и я 3 знаю, начинай». Я говорю, почему я-то? Давай с дуэтом. И мы с ней стали на весь лес орать эти отвратительные хамские слова. Лошадь не реагировала. Абсолютно. А уже сумерки, уже холодно. Вера говорит, слушай, у меня музыкальное горло, я певица, ты понимаешь, у меня нежные связки. Не то, что у тебя. Мне надо связки беречь. А я могу их сорвать в этой сырости, кричу, это хамство. И не будет певица Вера Красовицкая. Ты это понимаешь или нет? Я говорю, ну давай антракт. Она говорит, не в антракте дело. Вообще же могу лишиться голоса. Я не понимаю, чего эта холера не идет. Мы ей столько наговорили. Я сказала, я бы давно пошла. Посидели, помолчали, потом Верочка сказала. Единственное, что я допускаю, почему она не идет, я говорю, почему? Она говорит, все-таки может быть, мы с тобой неправильно ставим ударение в этих словах. Давай переменим ударение. Мы переменили ударение, и лошадь легла. Я думаю, что она потеряла сознание. Потому что такого она никогда не слыхала. Вот это один кусочек из моего отца, а вторая, тоже связанная с лошадкой. Мне велели отвезти в горячую пору уборки в подшефные лагеря военные овощи. Я отнекивалась, я боялась. Я говорила, я не умею запрягать, я не умею поворачивать. Лиза, мы тебе запряжем. Поворачивать не надо. Ты вот такой, как видишь, вот такой, такой и упрёшься в лагеря. Я говорю, а потом как? Перевернут.
К людям едешь, не к зверям.
Хорошо. Мне запрягли и поставили на телегу большие плетеные корзины. Большие, больше вот кресла, на котором я сижу. И в два ряда, значит, вот шесть корзин, потом на них столько же, и одну корзинку забросили на самый верх, и какой-то умник посоветовал мне забраться наверх. Я, конечно, залезла. Села туда, мне вскинули вожжи, я сказала лошадке, пожалуйста, но... И выехала из села. Лошадь шла очень медленно, но я ее не подгоняла, я боялась, что ляжет. Потом она вдруг стала, помотала так шеи, и у нее повисла дуга. Я думаю, ну все, дуга, я ничего не могу сделать. Она еще стала всем туловищем болтаться. Я тоже не знаю, что она болтает. Может, у нее подмышками чешется. И в конце концов вся упряжка свалилась. Все, она как-то элегантно переступила через все это и ушла одна вперед. Я сидела наверху и думала, я сейчас проснусь. Не может быть так страшно. Ну что же я могу делать на непроезжей дороге одна? Я никогда не смогу ее не запрячь, ничего. И я почему-то ей в конце концов крикнула, куда вы? На вы с ней заговорила. Но она ничего не ответила. Но тут появился на дороге старикан, шел мне навстречу, прихватил лошадку. Она уже отошла от меня довольно далеко. Шел ко мне, он что-то мне громко, он мне все время что-то говорил, я сначала не понимала ни одного слова, а потом поняла, это была родная речь. Меня он называл неэвакуированные, вот это мне очень понравилось, он меня называл выковыренные. Но ругал и запрягал, я ему улыбалась. Но в конце концов он все сделал, я благополучно приехала в военные лагеря. Курсанты, будущие бойцы, в один миг все сгрузили. И вдруг туча свинцовая потемнела, сейчас будет гроза. Мне ребята говорят, ты боишься грозы? Я говорю, боюсь. А тебе есть чем закрыться? Я говорю, нет. А ты поедешь? Я говорю, ребята, я поеду, мама с ума сойдет, если... И вы только ради бога скорее это все кончайте. И они меня пожалели. Они мне сказали, садись на телегу с ногами, подожми по себе ноги, вот так по-турецки, и... Они на меня наложили все корзины. Все корзины, дружка на дружку, они наложили. Я получилась в таком домике. Я говорю, ребята, я же не увижу дорогу. А мы тебе бинокль оставим. И они стали затыкать все в телеге. Мне стало темнеть. Значит, я уже не промокну, потому что это пространство плетеной корзинки они заткнули. А мне маленький бинокль оставили. Я это все вижу. Ну, и они страшно хохотали, когда все это делали. Я кричу оттуда: «А чего вы так хохочете?» Они говорят: «Понимаешь, мы маскировку проходим сейчас. Мы тебя так замаскировали, что с самолета кобыла и клумба». Наконец они все сделали, просунули мне туда вожжи. Я просила их поставить лошадь лицом к деревне. И тут кто-то чем-то вытянул мою лошадку. Ее, наверное, никогда не били. Она подпрыгнула на метр с телегой и понеслась. И тут раскололось небо, и ливень, и молния, и гром гремит. Это несется. Она, когда оборачивалась, у нее пена от страха. Но я не понимала, что там никакого нормального седока нету. А я там еле удерживала вожжи под корзинками. Но я хохотала в голос, вспоминая Гоголя, и какой русский не любит быстрой езды. Я галопом пролетела по своему селу. Влетела, значит, в конюшню. Ну, лошадь всегда знает свою конюшню, свое место. А там еще народ был, которого загнала дождь. Но дождь уже перестал. Я их вижу. У меня бинокль есть. Они меня не видят. И я вижу, они все стоят, раскрыв рот. Они не понимают, что это въехало. Что-то лошадь вроде своя, а дальше-то что? Ничего не понятно. Я сижу и думаю: ладно, вы уже обалдели, а что будет, когда я вылезу? Я думала, отругают или посмеются. Но уральцы – народ немногословный. Уральцы – это не москвичи, это не одесситы, это не украинцы. Уральцы – это уральцы. И я откинула корзинку, и мне сказали: накладную взяла? Я говорю: взяла. Ну да что, домой не идешь, мать, небось, обревелась. Я уходила домой в недоумении. Я думала, может быть, тут так всегда ездят. И с того дня ни один человек в Баранникове не верил, что я не умею управлять лошадьми. И когда надо было ехать куда-то на лошади, меня искали, я пряталась. Они мне говорят: что ты, дурочка, прячешься? У нас Лиза до тебя, эта зачумленная кобыла, отродясь, быстро не ходила. А у тебя вскачь. Ты, девка, или слово какое знаешь, или ты в Москве возчиком работаешь. И с того дня до глубокой осени я работала возчиком. А запрягать не научилась. Я до того, как стала работать в эстраде, я работала в Московском художественном театре. И вот, когда я решила перейти на эстраду, не было человека, который бы меня не отговаривал. Мне говорили: ты сошла с ума, ты мхатовская актриса, при чем тут эстрада? И начнем с того, ну, допустим, тебя примут, ты хорошо читаешь свои рассказы, но ты не популярная. Тебя примут, а концертов у тебя не будет. Ты не популярная. Эстрада любит популярных артистов. Правильно. Конечно, это в театре можно играть массу ролей, никто тебя не заметит. И все будет в порядке. Плохо будешь играть, и тоже ничего. А в эстраде нет. В эстраде ты выходишь один на один со зрителем и должен взять их в руки. Не возьмешь, значит, не получается. Мне говорили: это совсем не популярно, тебя не будут даже в концерты приглашать. Но если бы ты, например, хоть раз бы прозвучала бы по радио, там вот, «Доброе утро», что-то какая-то популярность, «Добрый вечер», там, для тех, кто совсем не спит. Я не звучала. Мне говорили: хоть бы раз ты снялась бы в кино. И пусть маленькая роль, пусть, и пусть плохой фильм, пусть. Но киношники умеют устраивать. Чуть что, портреты, календари, крутят свои эти пленки, выступают с сольными концертами, рассказывают, какие они гениальные. А я тогда не снималась. Я один раз, да не один, я чуть-чуть поснималась потом, уже потом. Вот был такой фильм «Адъютант его превосходительства». Я там сыграла жену ювелира. Исаак, не валяй дурака, им нужен Федотов. Это я сейчас кинозвезда. А тогда этого ничего не было. Понимаете? В кино не снималось, по радио не звучало. Телевидение, Боже, спаси. И я все-таки перешла. Так мне хотелось говорить публике то, что, по-моему, стоит говорить. И суметь сделать так, чтобы им было это интересно. Но меня очень добро приняли в Москонцерт. Сейчас этого директора уже нету. Я такая к нему пришла робко, говорю, я могу вам почитать. Он говорит, да зачем читать? Это редчайший жанр, автор, исполняющий собственный рассказ. Это у нас даже нету такого. Так что ради бога считайте, что вы там с такого числа приняты. Меня приняли вот так добро, а концертов не давали, потому что я не популярная. Не хочет ни один администратор рисковать. Риск благородное дело. Я бы на их месте со многим бы рисковала, еще не популярными. Но спокойнее не рисковать. И так у меня было тогда в год концертов 5-6. И только в ЖЭКах. Я очень ЖЭКи полюбила. Потому что там, ну, пусть 5 человек, все-таки они меня слушают. Но я не унывала. Вы знаете, я не верю в легкую победу. Я знаю, что жизнь полосатая штука. Плохо, еще хуже. Мы думаем, ну, Господи, когда-нибудь это кончится. Кто-нибудь же там наверху регулирует, да? И в конце концов, да, хорошо. Я ждала, когда у меня пройдет эта вот полоса. Приглядывалась к эстраде, влюблялась в нее. Мне нравится этот жанр эстрадный. И так прошел почти что год. Наступили майские торжества. Вот сейчас у меня в празднике, не только у меня, 3-4 концерта в день. В день. Днем 2 и вечером 2. Но тогда у меня не было ни одного. Как раз перед праздником у всех много концертов мне даже в ЖЭКе не дали. Это уж хамство, конечно. Одна сижу. А 2 мая всегда в колонном зале Дома Союзов большой праздничный концерт, букет. Самые ваши любимые актеры, самые модные, еще бы я сказала, самые популярные, Аркадий Исаакович Райкин и так далее. И там меньше народных вообще в этих концертах и не бывает. Есть закон в эстраде. Может быть, вы его не знаете. В эстраде, в эстрадном концерте обязательно должен быть юмор. Скрипка прекрасна, то прекрасно, акробатика чудна. Но обязательно нужно, чтобы еще люди расхохотались, рассмеялись. И в этом концерте должен был один народный артист академического театра читать веселые рассказы, как ему казалось. И он, идя на концерт, вывихнул себе ножку. Нет, не идя на концерт, конечно, а накануне. И он извещает, что он вывихнул ногу, не может. И администраторы ищут идентичную замену. И можете себе представить, бывает так, но нету. Не оказалось то, что везде по несколько концертов. И причем эстрада берет актеров из других театров, пожалуйста, лишь бы вот был такой комплект, как нужен. И нету. А старый администратор, одессит, старый, опытный, которого приглашали всегда вот когда компания, потому что он умел это все расставлять, он сказал, я не начну концерт без юмора. Что это за концерт эстрадный без юмора? Найдите мне, пожалуйста, идентичную замену. Ищут, нету. Тогда он говорит, ну я не верю, чтобы в Москонцерте не было бы ни одной актрисы, пускай без звания, все это, пожалуйста, которая бы юмор бы не читала. Я не верю, и чтобы она не была свободна. Возьмите этот список и посмотрите его. Они взяли список артистов эстрады, читающих юмор, а я-то ведь на «А». Я на «А» первая, а они меня не знают. Один из медиаторов говорит: Ауэрбах, Ауэрбах. Я вообще не знаю, мужчина это или женщина. Второй посмотрел, говорит: он женщина. Он женщина. Он же Елизавета. Старый администратор говорит: ну хорошо, он женщина. Но вы себе хоть что-нибудь представляете об этой актрисе? Фамилия мне нравится. Ну а что-нибудь вы представляете? Ну вы-то где-нибудь ее видели? Они говорят: мы ее нигде не видели. Она у нас год сидит. Выступает только в ЖЭКах. И вдруг этот администратор подпрыгнул от радости и говорил: в ЖЭКах? Прекрасно! Дайте мне ее в концерт. Ему эти молодые администраторы говорят: вы что, в своем уме? В ЖЭКах? Почему, если в ЖЭКах? Она, он говорит, я вам скажу. Она вот поступала недавно у моей дочки в Думе. И жена с ней ходила. Так это Ауэрбах читала какой-то рассказ про старика, который ходил на балет. Я знаю, они мне все уши прожужжали. Так хохотали. Дайте мне ее в концерт. Ему говорят: вы сошли с ума. Жена в ЖЭКе хохотала. А это концертный зал Дома Союзов. Даже не похоже на ЖЭК. Что вы? Жена в ЖЭКе хохотала. А он сказал: моя жена зря не хохочет. Дайте мне эту артистку. Я хочу... Ему говорят: вы рискуете? Он говорит: да. Я рискну. У меня какая-то к ней симпатия. У меня какое-то к ней доброе чувство. Ну как это? Актриса художественного театра год сидит с таким оригинальным жанром и нигде не выступает. Я хочу рискнуть. Да, я рискую. Давайте мне ее в концерт. Ему говорят: это телевидение, это радио. Он говорит: да-да, я рискую. Ему говорят: а как же прикажете ее объявить? У нас гран-при. Он говорит: ничего. Она была артисткой МХАТа. Так пускай конферансье ее представит как артистка МХАТа. МХАТ – это все-таки фирма, это марка. Пускай он скажет так: сейчас с большим удовольствием я представлю вам артистку московского, художественного, академического, дважды орденоносного театра имени великого русского писателя Алексея Максимовича Горького. Что вам, мало? После нее она посадит концерт. Такое выражение специфическое. То есть она, конечно, она имеет право посадить концерт. Она из ЖЭКа же только вылезет. Хорошо, она посадит концерт. Так вы после нее пустите очень яркий номер, зрительный. Пусть это будет акробатика. У нас прекрасные номера есть такие. Акробатические, балетные и так далее. Великолепные номера. Вот после нее пустите этот номер. Или там тот же Акопян, Петросян. В общем, надо поднять концерт. И все будет хорошо. И мне позвонили домой. Да, и я на нервной почве согласилась. Вечером я стояла в колонном зале Дома Союзов. Я читала свой рассказ вот про старика, который бродил по Москве, и его впечатления. Я не могу забыть слова, потому что я их не выучиваю, как обычно чтецы. У них окаменелый текст. Ему нельзя забыть слово, как он заменит у Пушкина своим словом. А я могу все что угодно, меня тянет мысль. И все-таки я растерялась. Знаете почему? Зал засмеялся, а я никогда не слышала на мое чтение смеха. Понимаете? В ЖЭКе 5-6 человек, какой смех. А тут вдруг... А? Я так испугалась. Я стояла и думала, наверное, чулки упали. Читаю дальше, опять обвал. И я проверяю, все ли у меня на туалете. На месте все в порядке. Но в конце концов я, конечно, поняла, что рассказ смешной. Под конец этого рассказа мой дед попал даже у меня в большой театр на балет. И тут я, значит, должна вам сказать, что говорил дед точно. Дед сказал: ходил в ваш большущий театр, на котором кони уже... на крыше вздыбились. Смотрел постановку балета. Это хуже нет. артистам чисто повыдергивали языки. Артисту на сцене слова сказать нельзя, который ненароком скажет там чего, где сокращают в раз, но одевают бедно, очень бедно. На мужиках одни рукава. Это которому-то дадут пинжачок выше пупа по блату. Теперь мужики без штанов в колготках. Пляшут в колготках, теперь все в покойницких тапках. А девчушки одеты, царица небесная, как у нас в селе курицу, вот курицу плохо обшитывают. На девчушках то, какое они, где лоскутики. Но что творят? Вот в кино иногда пишут, до 16 лет воспрещается, да, это семечки. На ваш московский балет мужиков до 60 нельзя пускать. И это был такой ужас, это был такой смех. А девчушки такие, и худющие девчушки. Вот при мне выскочила одна такая пташка. Стала на середку труситься. Сейчас к ней крадется в пинжачке. А она сиротинка, мяса ей нет, сирота же совсем. Он встал сзади ее, она трясется вся. Потом он вдруг как за бока ее, хватит, а кричать нельзя, сократять. И она с перепугу под себе одну ножку тянет, а он ее начал при всех сучить. Взял за бока и сучит, она крутится, крутится, крутится. Боже мой, думаю, жалко ее. Я ей с места крикнул, касатка, беги ко мне. Ну, еще немного, и на этом рассказ кончается. Мне очень хлопали, я быстренько откланялась, убежала за кулисы. Я ушла в кулисы направо, а конферансье был с актерами в кулисе налево. Он не слушал эту никому неизвестную, какую-то Ойербах. Мне, правда, никто не знал, только мама. И он услышал аплодисменты, он выскочил. И он помнил, что ему надо поднять концерт. Меня он, конечно, не вызвал второй раз, как вообще полагается вообще. Вышел и сказал, с особенным удовольствием хочу представить вашему вниманию народных артистов республики, лауреатов таких-то конкурсов, короче говоря, адажио из балета «Щелкунчик». И вышел в трико в покойницких тапках. И зал не верит глазам, будто никогда не видели мужчину в трико, никогда в жизни. И хохочет, но сдерживается. Выбегает она, худюша бледная. В зале громче, но сдерживается. Им нехорошо, танцорам, никогда на адажио хаха не было. Но когда партнер, как назло, взял ее за талию, она подняла ножку и стала делать пируэты. Тут зал сдерживаться не мог. Хохотали в голос, как вы сейчас. Они бедные, они же танцуют. И думают, ну где что лопнуло. Все это передавалось по телевидению. Мне рассказывали, что один телевизионщик, и всегда два, он так хохотал. Он ничего не показывал. Он лег на свою аппаратуру, потом так поднимет голову, посмотрит, говорит, о, господи. А второй подлец его показывал. Вот и все, на другой день выяснилось, что Москонцерт вполне устраивает актриса без всякого звания с таким оригинальным жанром. Низкий от меня поклон. Нет, я бы так сказала. Ну, можно и так. Я очень благодарна тому случаю, который помог народному артисту вывихнуть ножку. Очень. Я очень благодарна тому администратору, старому, опытному, за то, что он меня взял в концерт. Рискнул. Он рисковал. Но риск – благородное дело. А потом им руководила доброта. А это, говорят, всегда выигрыш. И я очень, очень довольна тем, что зал так принял моего деда. Так прекрасно приняли моего старика-зрители. Понимаете? Ну, я тоже молодец. Можете хлопать. Я пришла домой после этого вечера, а у меня была задушевная подруга Верка. Она звонит по телефону и сказала: «Ты что, выступала в колонном зале и ничего не сказала? Ты что, как ты смела мне не сказать?» Я говорю: «Вера, все случайно, все нечаянно. Я никому не говорил. Я, Вера, ну расскажи, ты смотрела». Я говорю: «Ну как это все было? Великолепно! Ты завтра проснешься популярный, пойдешь по улице, тебя будут узнавать. Только причешись, не выходи росомахой». Вот, я причесалась и иду, ну, ни одна собака на меня не смотрит. Походила, походила, а потом вспомнила, что мне Верка отдала свой такой билет в этот самый, в бассейн. И я с горя пошла в бассейн. Ну, в бассейне, как вы знаете, сначала вы плаваете в костюме, а потом вы можете пройти в душ, где вы уже без костюма, без. И вот, когда я была без, ко мне подошла женщина тоже без и говорит: «А я вас сразу узнала, вы вчера по телевизору показывали».